Через пару часов, доехав на такси до площади Рамзеса, Александра стояла вместе с Ануфриенко на одном из перронов старого Каирского вокзала и с интересом поглядывала по сторонам, с наслаждением вдыхая железнодорожные запахи, которые полюбила еще в малолетстве, когда с отцом на дачных прогулках ходила к железной дороге махать ручкой проезжающим составом, а отзывчивые машинисты могучих тепловозов приветствовали ее короткими трубными гудками. «О чем задумалась?» — услышала она голос Ануфриенко и обернулась. Бодрый вид и азартный блеск глаз Сашечки ясно говорили, что поездка в Эль-Минью — цель всей его жизни. По крайней мере, сегодня.
«Долго нам туда ехать?» — поинтересовалась она.
«Часа три-три с половиной», — ответил он, всматриваясь в дальний конец перрона. «Эль-Минья рядом с Ахитотоном, столицей царя Ахенатона. Знаешь такого?»
«Ну, кто же не знает мужа Нефертити?» — быстро сообразила она.
«Все знают, даже рядовые туристы. Хотя вчера, помнится, ты называл его Эхнатон.
Вчера по русской традиции, сегодня по британской», — важно заявил Сашечка.
«А как правильно?»
«Никто на самом деле точно не знает, как звучал язык древних египтян. А если скажет, что знает, соврет. Хотя и непреднамеренно. В их иероглифическом письме звуки не обозначались и фонетического алфавита не было. То, что мы слышим сегодня, вероятностная реконструкция с опорой на коптский язык, потому столько вариантов, особенно по гласным звукам. Но в русском смысл древнеегипетских имен особенно затуманен из-за слитного написания разных слов. Такова наша египтологическая традиция. А научные традиции, как известно, живучи и, ох, как агрессивны к любым новым идеям. Научные школы, как церкви со своими апостолами, священными книгами и коровами», — засмеялся он. «Кстати, ты еще не проголодалась?» В его голосе послышались беспокойные нотки. Александра помотала головой.
«Хорошо», — явно обрадовался Сашечка.
«А что мы там в Эль-Минье будем смотреть?» — поинтересовалась она. «Что там интересного?»
«Там...» — Ануфриенко задумался. «Там много интересного. Для тех, кто знает».
«Ну так расскажи», — потребовала она. «Обогащай меня знаниями, раз в путешествие позвал».
«Как скажешь, дорогая», — улыбнулся Ануфриенко. «Вообще-то путеводитель по Египту не советует массовым туристам посещать Тель-эль-Амарну».
«И зачем мы тогда туда едем? Подышать? Услышать?»
«Да, памятники Древнего Египта можно услышать только в тишине», — бросил обеспокоенный взгляд на вокзальные часы.
«Мы кого-то ждем?» — поинтересовалась Александра.
«И а им есть что рассказать».
Ануфриенко будто не услышал вопроса. «Например, в том, что Ахенатона в начале царствования звали Аменхотеп IV. Имена в этот раз он произнес, разделив на две части. И составной частью его имени вначале было имя бога Амона или Амена». Глянул с хитрой улыбкой, будто получая удовольствие от того, что называет варианты произношения имен. «Одного из главных египетских богов. А потом царь-реформатор, опережая время, но скорее для того, чтобы избавиться от влияния жрецов бога Амона или Амена, — успел ехидно вставить Александра, — обосновавшихся в Фивах, решил перенести столицу, ввести единобожие с культом бога солнца и включил имя нового единого бога солнечного диска Атона в собственное имя, и потому стал называться Эхн-Атон».
«А что было потом?»
«Трагедия», — сказал Сашечка. «Лишь слабые отзвуки, которые дошли до наших шумных дней. Новая столица Ахенатона, город Ахитотон, был разрушен. А гробницу царя еретика так до сих пор и не нашли. Хотя предполагают, что, возможно, это саркофаг, найденный в захоронении номер 55 в долине царей. «Так мы едем искать гробницу?» — воскликнула Александра, не оставившая надежду выяснить действительную цель поездки. Сашечка снова пропустил вопрос мимо ушей. «А прекрасная царица Нефертити, образ которой стал символом женской красоты?» — задал он риторический вопрос. «Возможно, брошенная жена. И тогда это еще одна драма, семейная, достойная пера великого Шекспира. Хотя есть версия, что она стала наследницей Ахенатона под именем таинственного царя Сменхкара. Так-то вот». Он извлек из кармашка рюкзака мобильник и стал близоруко щурясь тыкать пальцем в клавиатуру. «Некоторые считают Ахенатона пророком», — приложил мобильник к уху. «В том же Коране, к примеру, говорится, что были еще пророки до Моисея, но людям о том неведомо». «Надо же, занято!» — закрыл крышечку мобильника. «На самом деле, вдумайся, Ахенатон ввел монотеизм, создал божественную триаду. Атон, Эхнатон, Нефертити. Перенес столицу царства туда, куда мы сейчас поедем, оградил территорию специальными знаками, показывающими границу. Снова открыл мобильник, нажал кнопку повторного набора и прижал трубку к уху. «Один из них я тебе покажу», и поклялся никогда границу не пересекать, и клятву свою сдержал. Когда же он умер, жрецы разрушили почти все, что было связано с мятежным царем. А ты, кстати, его статую в Каирском музее видела?
Я в музее еще не была. Видела только фото Эхнатона. Странное лицо, вытянутое и форма головы удлиненная. Выглядит как инопланетянин. Кстати, он не был болен. Почему изображался со вздутым животом? По внешним признакам очень похоже на синдром Марфана.
Вроде того. — неопределенно сказал Ануфриенко. — Хитрая какая-то болезнь. Может, последствия кровосмешения предков, но никто толком не знает. Их же не нашли ни Эхнатона, ни Нефертити. Кто говорит, жрецы уничтожили мумии, а кто-то... что они просто покинули этот мир неподвластным человеческому разуму способом?
— На самолете первым классом, — хмыкнула Александра.
«Ну, наконец-то!» — воскликнул Ануфриенко и радостно замахал рукой, чтобы привлечь внимание мужчины и женщины, появившихся в конце перрона. «Познакомься, это Марина», — представил подошедшую женщину средних лет с чуть вздернутым носом, на котором громоздились очки с толстыми линзами, делающие ее зеленые глаза по-детски беззащитными.
«Привет!» — женщина улыбнулась, с любопытством разглядывая Александру сквозь свои увеличительные стекла. «А это...» Ануфриенко пожал руку мужчине в ветровке защитного цвета.
«А, журналистка!» — радостно воскликнул тот, оказавшийся уже знакомым лектором из артефакта. Ануфриенко бросил на Александру удивленный взгляд, но ничего не сказал. «Я же говорил вам, голубушка, что наш мир необычайно тесен», — выделил лектор слово «наш». «Все-таки добрались сюда, несмотря на препятствия», — указал глазами на загипсованную руку.
«Очень она сопротивлялась, Пал Палыч», — пряча улыбку, пояснил Сашечка. «Пришлось насильно за руку тянуть». «Как вашу лекцию послушала?» «Сразу же сюда и помчалась», — не обращая внимания на ануфриенковскую подколку, сказала Александра, «чтобы попробовать Египет на вкус, потрогать, подышать, услышать», — процитировала, выразительно взглянув на Сашечку.
«Но я рад вас видеть, честное слово», — Пал Палыч, галантно склонившись, поцеловал ей руку к восторгу арабов с интересом наблюдавших за иностранной группой. «И не только потому, что вы красивая женщина, но и просто как человек, который испытывает самые приятные чувства, делясь с другими тем, чем владеет. Я рад подарить вам египетское небо, солнце, пески и тайны».
Марина кашлянула, вероятно, намекая, что ей тоже хотелось бы получить какой-нибудь подарок, и поправила головной платок.
«Извини, Мариночка», — немного смутившись, спохватился Пал Палыч, — «я от радости пребывания на земле Египта становлюсь необычайно разговорчив».
«А мне нравится носить головные платки»,
— заявила Марина, выразительно глядя на Александру, стоявшую с непокрытой головой.
«Во всяком случае, удобно. Не надо с утра думать о прическе». Накрутила платок и вперед.
«Минутку!» — Ануфриенко поднял указательный палец, прислушиваясь к объявлению. «Так, переходим на другую сторону. Поезд отправляется с третьего пути».
Подхватил сумку Александры и быстрыми шагами направился к переходу, ограждая спутницу от встречного потока пассажиров.
В вагоне они расположились в удобных самолетных креслах. Александра села у окна по ходу поезда, Ануфриенко напротив. Сашечка, как только поезд набрал ход, опустил спинку кресла, блаженно откинулся и даже закрыл глаза, вероятно, намереваясь мирно проспать всю поездку. Александру это совсем не устраивало. «А когда мы будем есть?» — громко спросила она, хотя на самом деле еще не была голодна. Ануфриенко едва заметно вздрогнул, чуть приоткрыл глаза, но, вероятно, столкнувшись взглядом с разъяренной львицей на майке Александры, снова зажмурился и притворился спящим.
«Или опять будем что-нибудь аккумулировать?» — поинтересовалась неугомонная львица. Сашечка снова сделал вид, что не услышал, хотя его ресницы мелко-мелко задрожали. «Ой, так у меня ж с собой бутерброды есть!» — всплеснула руками Марина. «И кофе в термосе!» — принялась расстегивать сумку. «Спасибо, Марина!» — благодарно улыбнулась Александра. «Он просто не представляет, что ему грозит, если меня снова долго не кормить!» — громко сказала Александра, адресуя фразу Сашечке, и откусила от бутерброда с сыром.
«Я догадываюсь, с львицей имеет дело как-никак», — Пал Палыч указал взглядом на рисунок.
«Смотрите, пирамиды!» — воскликнула Марина, показывая за окно вагона, где вдалеке, за пальмовой рощей, поплыли серые треугольные контуры. «Какая дивная, торжественная, вечная красота! А что у вас с рукой?» — неожиданно поинтересовалась она, повернувшись к соседке. «Поскользнулась, упала, очнулась, гипс», — попробовала отшутиться та. Пал Палыч заулыбался. «Марина обладает редким даром, лечит людей, видит ауру и вообще все насквозь», — пояснил он.
«А, понятно», — протянула Александра. «У меня перелом, луч в каком-то там месте».
Появившийся в проходе между креслами араб замедлил шаг и скосил глаза, оценивая вырез на майке Александры. Львиный оскал его ничуть не смутил. Александра поспешно поправила сползший с плеч платок, ухитрившись одной рукой завязать его на груди.
«Дайте-ка руку», — попросила Марина.
Александра удивленно посмотрела на спутницу, но не смогла отказать. Марина, просунув тонкие горячие пальцы под край гипсовой повязки, стала осторожно ощупывать кисть руки. Александра почувствовала приятные покалывания. Ноющая боль в руке постепенно ушла. Она уселась поудобнее, поджав под себя ноги и накрылась пледом, потому что в кондиционированном вагоне было прохладно. Поезд мерно покачивался. Вода струйками стекала по голове, плечам и полиэтиленовому пакету, обмотав которым загипсованную руку. Александра с наслаждением стояла под душем своего отдельного номера в небольшой уютной гостинице «Эхнатон» на самом берегу Нила. «Итак, чего же я добилась?» — размышляла она. «Пока ничего такого, что можно было бы включить в диссертацию. Рассматриваю Египет собственными глазами и одновременно стараюсь смотреть глазами Ануфриенко. Моим глазам Египет нравится, в нем есть очарование, восточный шарм. Сашечка же со всеми своими сакральными заморочками, похоже, обычный египтоман. Однако же почему-то старательно скрывает цель приезда в Эль-Минью. Почему? И зачем он сюда меня притащил? Александра переключила душ на режим массажа, с удовольствием подставляя шею и плечи тугим струям. Хорошо, что рядом появились Марина и Пал Палыч, а то от Сашечки с его тонкими планами, знаками, предчувствиями и перловкой можно одуреть. «Или заразиться?» — она усмехнулась. «Ведь что-то заставляет людей приезжать сюда не для того, чтобы побродить по музеям, побывать в Луксоре или Карнаке, а для того, чтобы погрузиться в медитацию в Саккаре, в Дахшуре или на плато Гиза у своей пирамиды. А кто-то оставляет у подножия пирамид собственную жизнь. Но ради чего? И почему именно Египет? Почему не наблюдается массовых психозов, связанных с Древней Грецией, с Древним Римом? Отдельные Александры Македонские и Нероны не в счет. Я должна почувствовать то, что чувствуют они, но не заболеть. Здесь я одна из них». Звонок местного телефона прервал мысли. «Правило. Хочешь, чтобы тебе позвонили, встань под душ», — усмехнулась Александра, выключила воду, вылезла из душевой кабины и, подхватив здоровой рукой банный халат, изогнулась и накинула на плечи, сняла телефонную трубку. «У тебя все нормально? Помощь не требуется?» — услышала голос Ануфриенко. «Спасибо, Саша. Значит, тогда я предлагаю вечером прогуляться по городской набережной. Возражений нет?» «Это будет свидание?» — насмешливо спросила Александра, прижав трубку к уху плечом и вытирая голову полотенцем. «С рестораном и цветами? Не могу поверить». «Ага, групповое», — невозмутимо ответил тот. «Групповое свидание и групповой секс — это одно и то же?» — чуть не спросила она, но только хмыкнула. «В виде экскурсии по набережной Нила», — пояснил Ануфриенко. «Значит, через час встречаемся у ресепшн».
«Как скажешь, дорогой»,
— изобразила она покорность. В условленное время, спустившись в холл гостиницы, Александра обнаружила тройку заговорщиков, которые, расположившись в креслах, склонились над схемой, разложенной на круглом стеклянном столике, и двух человек в военной форме с винтовками рядом со стойкой администратора. Военные внимательно оглядывали всех входящих в отель и время от времени посматривали в сторону заговорщиков. У Ануфриенко был сосредоточенный и деловой вид, а надвинутая на лоб козырьком назад бейсболка с изображением Микки Мауса, футболка с надписью «Россия» и новые джинсы свидетельствовали, что Сашечка приоделся. «Значится, так и порешили. Каждый понял свое место и задачу», — услышала Александра, подходя к столику. Пал Палыч, одетый в белоснежную рубашку с коротким рукавом и светло-бежевые брюки, кивнул. Марина, накрытая платком и строгой черной голубеей, заметив Александру, кашлянула. Сашечка поспешно свернул схему.
«Готовитесь к захвату города?» — с улыбкой поинтересовалась Александра. «Рекомендую начать с банков, почты, телеграфа, моста через Нил и железнодорожной станции. Магазины женской одежды советую оставить нам, женщинам», — бросила веселый взгляд на Марину, — «на десерт».
«У-у-у, какие люди!» — поднявшийся с места Пал Палыч неожиданно расплылся в простецкой улыбке. «Слава российским психиатрам, лучшим психиатрам в мире!» — воскликнул он, демонстрируя информацию, явно полученную от Ануфриенко.
«У нее нет чувства юмора, когда дело касается ее работы», бросив на Пал Палыча укоризненный вид, сказал Сашуля, поднимаясь следом. «Я несколько раз пытался ей анекдоты про психиатров рассказывать, не реагирует».
какие анекдоты, такая и реакция», — огрызнулась Александра, которой не нравилось, когда подшучивали над ее профессией. «Зато у меня есть чувство врачебного долга перед обществом», — выразительно взглянула на Сашечку, но тот, судя по благодушному выражению лица, не понял. «Кстати, благодарю вас, Марина». Тему надо было сменить. «Я чувствую, что кисть уже шевелится». Марина покровительственно улыбнулась. «Ну что, пошли, раз уж все собрались?» Ануфриенко протянул руку Марине, помогая подняться с низкого кресла. «Пройдемся, посмотрим город. Здесь, между прочим, прекрасный университет, и я, кстати, знаком с ректором. Чудесный человек». Вышли на улицу. Военные двинулись следом.
«Саша?»
— тихо спросила Александра, дернув Ануфриенко за рукав.
«Мы что, арестованы?»
«А ты как думала?» «Во весь голос заявляешь о захвате банков, мостов и магазинов и предполагаешь, что никто по-русски не понимает?» Александра, изобразив ужас на лице, прикрыла рот ладошкой.
«Ладно, не бери в голову. После теракта в Луксоре сюда ездит очень мало туристов, а тем, кто приезжает, дают охрану. Ты разве не заметила, нас уже около вагона встретили, нет? Уже на перроне стояли двое и нас ждали. Проводники сообщили, куда надо, что в вагоне четверо иностранцев, которых нужно беречь».
Они бродили по ярко освещенной набережной с красивыми домами и бойкими торговцами, зазывавшими покупателей. Ануфриенко, бросив озабоченный взгляд на руку Александры, решительно подошел к уличному развалу и, вынув из пестрой стопки длинный прямоугольный платок с мелкими иероглифами, спросил продавца: «Бекам». Торговец, улыбаясь, что-то протараторил. «Кетир». Поморщился Сашуля, делая вид, что хочет уйти к соседней торговой точке, но, услышав новое, очевидно, более приятное предложение, разрезал рукой воздух. «Алас». И протянул торговцу несколько фунтов. Подойдя к Александре, перебросил ей через шею платок и ловко подвязал согнутую руку, поместив в уютную люльку.
«Так удобнее?» — заботливо поинтересовался он.
Александра кивнула, спросила: «Арабский трудный язык?»
«Да нет», — небрежно сказал Ануфриенко.
«Экономный, почти без гласных в письме. Значения слов заключены в сочетании согласных, и потом все справа налево, просто надо привыкнуть. Кстати, зная арабский, можно много чего непонятного расшифровать в русском и других языках, и наоборот. Присядем?» — обратился к спутникам, указывая на свободную скамейку на набережной. «Здесь, на берегу великой реки, наблюдая закат солнца, хочется разговаривать о вечном», — торжественно сказал Пал Палыч, устроившись на скамейке.
«Или молчать», — высказала свою точку зрения Марина.
«Но тоже о вечном», — с улыбкой добавил Пал Палыч. «Так вот», — пресекая зарождавшуюся дискуссию о том, что лучше делать на берегу реки, Ануфриенко повернулся в полоборота к Александре и продолжил. «Вообще-то первоначальный язык человечества, язык Адама, имел устройство, близкое к современному классическому арабскому языку».
«И Евы», — сказала Александра.
«Что Евы?» — удивленно спросил Сашечка.
«Язык Адама и Евы», — с улыбкой пояснила Александра. «Сам подумай, зачем Адаму язык, если поговорить не с кем?»
Пал Палыч рассмеялся. «А вот ты о чем», — сказал Ануфриенко, но предпочел не углубляться в тему. «Так вот», — продолжил он, — «изначально арабский язык имел разговорный вариант, из которого развился русский язык. Поэтому арабский и русский — системные языки мозга».
Александра покосилась на Пал Палыча, который, хотя и делал вид, что увлечен созерцанием движения Нильской воды, судя по всему, прислушивался к беседе.
«На сочетание этих двух языков
— продолжал пояснение Ануфриенко, — происходят процессы в головном мозге. Скажу больше, с их помощью проходят и физиологические процессы в организме, причем независимо от этнической принадлежности человека.
«Физиологические процессы — это когда кушать хочется»,
— не удержалась Александра, принюхиваясь к запаху жареного мяса, принесенного легким ветерком из кафе неподалеку.
«Ну да»,
— улыбнулся Сашечка, — «причем тем, кто знает оба языка, кушать хочется намного меньше». Марина хмыкнула. «Впрочем», — Ануфриенко поправил очки, — «если не интересно, о системных языках мозга можно поговорить и в следующий раз», — вопросительно посмотрел на Александру. «Но тогда ты много чего не узнаешь».
«Нет-нет, продолжай, Саша, мне правда интересно»,
— подбодрила она рассказчика. «Вот», — одобрительно протянул рассказчик, — «значится, все-таки женское любопытство одержало верх. Обещай не упоминать о еде хотя бы полчаса, тогда расскажу еще много чего интересного».
«Не любопытство, а любознательность», — поправила его Александра.
«Так вот», — продолжил Ануфриенко, — «библейский сюжет о нарекании Адамом животных фактически является прямым указанием, с чего надо начинать расшифровку праязыка. Каждый вид животных отличается весьма характерными повадками, свойственными только данному виду. Как раз эти повадки и отражаются в скрытом виде в их названиях. Почему, например, в русских сказках лиса всегда хитрая обманщица, а сорока — воровка? Да потому что именно так эти слова переводятся при написании по-арабски. Названия животных мотивированы, как слово «трясогузка» в русском».
«Вы что, с Пал Палычем в одной школе у Вашкевича учились?»
— поинтересовалась Александра. Пал Палыч одобрительно заулыбался, восторгаясь то ли бывшей слушательницей, запомнившей фамилию ученого, то ли собственным лекторским мастерством.
«Ага», — кивнул Сашечка. «В школе возвращение к утраченной мудрости, в которой не спят на уроках на задней парте, не учат догмы наизусть, а размышляют», — подтвердил он, ничуть не смутившись. «Между прочим, все эффекты нормального и аномального поведения личности, болезни и исцеления тоже могут быть объяснены с помощью языка Адама», — продолжил Ануфриенко, явно подкидывая Александре-психиатру тему для размышлений. «С его помощью могут быть выявлены и программы развития человеческого общества в целом».
«Поэтому этимология не столько наука о происхождении слов», не выдержав, включился в разговор Пал Палыч, «сколько наука об их сокрытых значениях. Современное языкознание, пытаясь раскрыть этимологию слов, вот уже более полутора веков блуждает в потемках, так и не найдя логического объяснения ни одному непроизводному слову».
«Хотя Ларчик раскрывается просто», — сказал Ануфриенко и бросил хитрый взгляд на Александру. «И как же?» — незамедлительно спросила она.
«Элементарно?» — воскликнул он. «Пиши неясное слово из русского по-арабски и смотри, что говорит об этом толковый арабский словарь. Исключений практически нет».
Упоминание о Ларчике, который раскрывается просто, показалось Александре не случайным. Но хитрый Сашечка, сказав это, отвернулся и изобразил, что любуется Нилом и дальше на эту тему говорить не собирается. «Вот негодяй», — подумала Александра, и, откинувшись на спинку скамейки, тоже стала смотреть на Нил. От реки веяло прохладой. Багровый солнечный диск прямо на глазах опускался за горизонт, а когда практически исчез, пронзительно и призывно запел муэдзин.
«Азан — призыв к молитве», — сознанием дела сказал Ануфриенко и почему-то огляделся по сторонам, словно в поисках молельного коврика. «Кстати», — он оживился, — «взять, к примеру, слово «Коран», которое у мусульман имеет буквальное значение «чтиво», и выглядит вполне мотивированно, но...» Сашечка сделал паузу. «Русская версия происхождения этого названия гораздо логичнее. В обратном прочтении получается слово «нарок», что по словарю «даля» означает «завет». Сами мусульмане утверждают, что Коран — третья книга, которая снизошла от людей от Аллаха после Ветхого и Нового Заветов. Между прочим, слово «веды» по-арабски тоже означает «завет», — добавил Пал Палыч, видно, желая напомнить Александре, что именно он был тем самым человеком, который совсем недавно в Москве ввел ее в волшебный мир истинных значений слов. «Кстати», — снова заговорил Ануфриенко, который, похоже, не мог позволить, чтобы его слово в этой беседе оказалось не последним, «христианские, мусульманские и иудейские священники во время богослужения часто повторяют слово «аминь» в значениях «истинно так», «воистину», «да будет так», «верно». В христианской традиции слово «аминь» стало обычным завершением любой молитвы. «Знаешь его происхождение?» Он посмотрел на Александру. Та отрицательно помотала головой. «Ну, подумай сама», — в голосе Сашечки зазвучали покровительственные нотки. «Это слово по происхождению считают еврейским. Но слово «вера» по-арабски звучит, знаешь как? Иман. А родственное слово «амин» переводится как «верный». Что тогда может означать восклицание «аминь»?» «Верую», — предположила Александра. «Вот именно!» — одобрительно воскликнул Ануфриенко. «Более того, арабский корень этого слова связан этимологически со словом «ямин» — «клятва». Представь, какова глубина значения этого слова?» «Клянусь, что верую», — задумчиво сказала Александра. «Кстати, а имя бога Амона никак с этим не связано?» «Конечно, умница!» Ануфриенко чуть не подскочил со скамейки. «Там тоже есть буквы М и Н, сочетание которых дает значение, связанные с верой и божественностью. Отсюда же произошла и не вполне понятная библейская «манна небесная». «Это, вероятно, означает «вера небесная», — удивленно уточнила Александра. «Ага», — подтвердил Сашечка. «И именно это значение спрятал Леонардо да Винчи в имени Мона Лиза». «Божественная», — Александра запнулась и посмотрела вопросительно. «Истина», — воскликнул Сашечка, судя по выражению лица, придя в состояние полного восторга. «Могу добавить в список слово «мания», — как бы, между прочим, сказала Александра, чтобы охладить Сашечкин пыл, уточнять, что «мания», устаревший медицинский синоним слова «бред», не стала. Ануфриенко, однако же, совершенно не смутился. «Умница!» — воскликнул он. «Мания — это ведь что?» «Это страстная одержимость какой-либо идеей, та же вера. Какая же красота!» Неожиданно перескочил он на другую тему и замер, наблюдая, как солнце, выстрелив на прощание последним лучом, скрылось на другом берегу Нила за горами, превратив их в призрачные силуэты. Темная гладь засыпающей реки постепенно поглотила противоположный берег. Мимо, как ночной призрак с едва заметным огоньком на корме, проплыла филюга под парусом. Александре вдруг показалось, что это и не Нил вовсе течет мимо нее, а она сама вместе с прибрежными кустами, скамейкой, набережной и домами проплывает мимо неподвижной реки. Все долго молчали, зачарованные этим зрелищем. «Эль-Минья!» Первым молчание прервал Пал Палыч. «Жемчужина Египта, которая едва видна сквозь чуть приоткрытые створки раковин. Рассветы и закаты здесь явление необыкновенное, почти мистическое».
«А я
На лице Марины появилась счастливая улыбка. «Обожаю поздними вечерами сидеть на берегу Нила и всматриваться в небо, усыпанное звездной россыпью. Кажется, что особенного. Звезды, луна. Но вы не можете не согласиться со мной, здесь, в Египте, они иные. Луна будто повернута обратной, невидимой для всех стороной, и всматривается в вас. А звезды на ночном небосклоне такие яркие, словно это души ушедших фараонов наблюдают сверху. Людям нужна романтика», — думала Александра, слушая рассуждения спутников. «И если ее не придумать, откуда она возьмется? Из жизни? Вряд ли. А древний Египет, пропитанный духом таинственности, пожалуй, идеальный источник романтизма. Оттого и возникла русская литературная египтомания, стихи Кузьмина, Ахматовой, Блока и Бунина. Ну, нам всем пора спать». Ануфриенко поднялся со скамейки. «С утра пораньше, пока не жарко, выезжаем». До гостиницы шли молча, словно боялись расплескать впечатление. «Не проспи!» — предупредил Сашечка Александру, проводив до гостиничного коттеджа. «А куда мы завтра едем?» — все-таки поинтересовалась она. «Завтра и узнаешь». Снова уклонился от прямого ответа Сашечка. Ужин она заказала в номер. Александра проснулась от многоголосого щебетания птиц. Солнечный свет заливал комнату. От дуновения ветерка открытая дверь лоджии легонько ударялась о стену. Накинув халат, она вышла наружу. Было еще прохладно. Утреннее солнце купалось в Нильской воде, а та нежилась в солнечных лучах, переливаясь озорными бликами. Плавучие зеленые островки речных водорослей, выросшие за время пути от верховьев Нила, наперегонки мчались по течению. Прибрежные кусты, рассвеченные ярко-красными лепестками, просились на акварель. «Благодать», — подумала Александра и потянулась. «Идеальное место для лечения нервных расстройств и душевных болезней». Бодрый телефонный звонок известил о том, что Ануфриенко о ней вспомнил. «Доброе утро», — сообщил он о том, что и так было очевидно. «Ты, конечно, снова не хочешь перловку», — все же попытался испортить ей настроение. «Я тебя убью», — весело пообещала Александра. «Но убивать буду медленно, с кайфом, и похороню без мумификации». «Что ж, даже и не позавтракаешь?» — хитро спросил он. «А что там на завтрак?» Сашечкин красочный рассказ об утреннем меню был настолько хорош, что любителя каш пришлось помиловать. Завтрак пролетел незаметно. Через час Александра спустилась в холл. Ануфриенко думал в кресле, закинув голову на спинку и положив вытянутые ноги на рюкзак. Рядом лежала книга с заманчивым названием «Сакральная геометрия». Александра опустилась в кресло напротив. Понаблюдав немного за Ануфриенко, лицо которого было расслаблено и безмятежно, она тихонько мяукнула. Сашуля встрепенулся и, не открывая глаза, машинально полез в карман за угощением. «Не беспокойся, это не кошка, а всего лишь я», — рассмеялась она. «И меня не надо кормить». «Книги умные читаешь», — указала взглядом на сакральную геометрию. «Читал, да вот задремал». «Не пошло с утра», — он запихнул книгу в рюкзак. «Ну, а насчет умных книг могу рассказать следующее». Его лицо перекосилось от с трудом сдерживаемой зевоты. Очевидно, действие сакральной геометрии еще не закончилось. «Книга может быть и умной, да каждый воспринимает по-своему. Недавно в Москве одна девица мне восторженно поведала: „Александр Васильевич, я прочитала Кастанеду“. „И что?“, спрашиваю. А она, не моргнув глазом, так радостно отвечает: „И теперь точно знаю, что пить надо только текилу“.
«Так-то вот», — усмехнулся он и обернулся в сторону вышедших из лифта Пал Палыча и Марины. «Ну, значит, теперь все в сборе, можно ехать». Поездка была насыщена до предела, как будто Сашечка, забыв о собственных высказываниях, осуждающих туристические фирмы, задался целью попасть в Книгу рекордов Гиннесса по количеству исторических мест, осмотренных в единицу времени. Правда, в ходе поездки информации не перегружал, сразу же заявив о желании дать Александре возможность просто послушать шепот древней истории. В Бени-Хасане, некрополе в скалах на восточном берегу Нила в 20 километрах от Эль-Миньи, в гробнице Аменемхета, имя царя Александра прочитала на табличке у входа, перед стеной с рисунками, изображавшими приемы единоборств, Сашечка лишь отпустил скептическую реплику в адрес тех, кто считает, что все приемы придуманы монахами из монастыря Шаолинь, а потом, указав на массивную колонну с выпиленным из середины фрагментом, иронично заметил, что кто-то, думая о вечности, ищет разгадки тайн, а кто-то довольствуется поиском сокровищ, которые, как известно, обычно прячут в каменных колоннах и чугунных гирях. Сказав это, он бросил на Александру выразительный взгляд, очевидно намекая на безызвестных Паниковского и Шуру Балаганова, но про шкатулку деликатно промолчал. Когда же Марина скороговоркой сообщила Александре, что здесь, в Бени-Хасане, 39 гробниц Среднего Царства, и что для посетителей открывают обычно только 4 — Хети, Бакита III, Хнумхотепа и Аменемхета — взял информационную диверсантку под руку, бережно отвел в сторону и что-то шепнул на ухо, после чего Марина смутилась и замолчала, ограничив себя тихим обменом короткими фразами с Пал Палычем. Александра же, пораженная увиденными в гробнице росписями, естественно, извлекла из кармана куртки миниатюрную камеру, подарок Кузи к поездке, и направила на понравившийся рисунок. Первый кадр запечатлел одного из смотрителей с руками, протянутыми в сторону фотоаппарата, собственным телом прикрывшего объект съемки. Следующий кадр удалось сделать не скоро, лишь после того, как Онуфриенко, достав из рюкзака закатанную в пластик карточку, передал ее старшему смотрителю, при этом убедительным тоном что-то втолковывая тому по-арабски. Александра не вмешивалась, прислушиваясь к непонятному разговору, обратила лишь внимание на многократно повторенное слово «захихавас», похожее на заклинание, да и то потому, что его произнесение вызывало почтительные кивки у хранителей гробниц, которые, тем не менее, тщательно осмотрели карточку с обеих сторон, а потом еще долго дозванивались куда-то по мобильному телефону и читали вслух то, что на ней было написано.
«Что здесь нельзя фотографировать?»
Невинным голосом поинтересовалась она у Сашечки после того, как участники переговорного процесса пришли к консенсусу, скрепленному небольшим денежным пожертвованием.
«Можно», — важно ответил тот, — «если получить вот такое», — показал Александре карточку с собственной фотографией, «специальное разрешение на фотосъемку от генерального секретаря Высшего совета по древностям Египта доктора Захихаваса, главного хранителя памятников Древнего Египта. А это сделать очень непросто, ведь каждая фотография, сделанная в таких местах, — ценность, украшение коллекции любого египтолога. К счастью, мое разрешение еще действительно, а то пришлось бы некоторым...» Неопределенный жест рукой свидетельствовал о том, что благодетель Сашечка тактично избегает конкретизации, «заплатить немалый штраф».
«Как впечатление?» — поинтересовался Онуфриенко, когда они после осмотра гробниц уже спускались под палящими лучами солнца по бесконечным каменным ступеням к микроавтобусу. При этом выражение его лица было таким, будто это он сам искусно расписал стены гробниц и теперь ожидает похвалы.
«Впечатляет», — задумчиво ответила Александра. «Во всяком случае, здесь понимаешь, что задолго до тебя жило очень много людей, и у каждого из них была своя история. А судя по оформлению захоронений, древние египтяне готовились к смерти почти с момента рождения». «Не к смерти, а к возрождению», — уточнил Ануфриенко. «Почувствуй разницу между их жизненной философией и нашей. Для нас смерть — конец пути. Для них всего лишь часть жизни, которая не вызывает страха и является преддверием жизни новой». Высказывание показалось Александре интересным, но Сашечка тему развивать не стал.
«Слушай, Саша, у тебя вода с собой есть, а то у меня во рту пересохло».
Через некоторое время поинтересовалась она, потому что солнце припекало все сильнее, а широкополые шляпы и темные очки не спасали от жары. «А то! У меня в рюкзаке все есть!» Расплылся Ануфриенко в довольной улыбке, а она поймала себя на мысли, что ничуть в этом и не сомневалась, потому как бездонный рюкзак запасливого спутника — и не рюкзак вовсе, а волшебная скатерть-самобранка. В автобусе она пила ароматную желтоватую жидкость, налитую из термоса, разукрашенного красными китайскими драконами, потому что зеленый чай на жаре лучше, чем холодная вода, и прислушивалась к оживленному разговору Пал Палыча с Мариной, кажется, уставших от молчания и тихого перешептывания в гробницах.
«Какие великолепные рисунки! И как сохранились!» — восторгался Пал Палыч.
«Просто фантастика!» — вторила ему Марина. «Все искусство Египта пронизано идеей воскрешения. Помнишь слова Розанова? С египетских рисунков каплет мед. Но слава богу, что сохранились. Я вот в Дербаше была, так там все крестами разукрашено».
«Да, поздние религиозные художники предпочитали граффити по уже нарисованному».
«Портить легче, чем создавать».
«Думаю, что цели портить у них не было. Символами новой веры перекрывали старую, ничего удивительного. Религиозный фанатизм. Ни они первые, ни они последние. Хорошо, совсем не уничтожили. Вспомни Афганистан, статуи Будды в Бамиане, расстрелянные талибами из танковых пушек».
«Афтель-эль-Амарни, у Эхнатона и Нефертити сбиты лица?»
«Ну, это скорее дело рук древних недоброжелателей, чтобы перекрыть царской чете возможность возрождения. Хотя в некоторых местах уже и рьяные сторонники ислама уничтожали изображение человека».
«А забавную коротконогую собачку заметил? Очень похоже на таксу».
«А парикмахера?»
«Просто фантастика. Настоящая энциклопедия в картинках».
Потом была переправа на пароме через Нил в Тель-эль-Амарну с разрушенной до основания столицей царя Эхнатона Ахитотоном, поразившей Александру звенящей необыкновенной тишиной. Даже контуры дворцов и храма богу Атону, видимые только по фундаментам и реконструкциям на плане, составленным немецкими археологами, были наполнены величием. Казалось, очертания гигантских построек проступают в колеблющемся раскаленном воздухе, как волшебные миражи. Затем были амарнские гробницы с изумительными изображениями прекрасной Нефертити и снова переправа. По дороге назад микроавтобус подвез путешественников к вырубленному в скале храму Амона Нерона. Древние мумии трехметровых крокодилов Александру не заинтересовали. Но Ануфриенко, предварительно поинтересовавшись о наличии у нее детей и получив отрицательный ответ, с хитрой усмешкой посоветовал заглянуть в небольшую пещеру, куда Александра с трудом вскарабкалась. Огляделась по сторонам. Пещера как пещера, ничего необычного. Когда же вернулась и взглянула на Сашечку, тот был похож на кота, посетившего хозяйский погреб со сметаной. Пал Палыч с Мариной тоже таинственно переглядывались с полуулыбками, а охранники улыбались во весь рот. Александра не стала задавать вопросов, а просто подошла и встала напротив Сашечки почти вплотную на границе его личной и интимной зон. Тот отступил на полшага, а она сделала полшага вперед. Ануфриенко сдался. «Значит, так», — он потер нос, — «в настоящее время храм еще полностью не исследован». Попытался отделаться общими фразами, но взгляд Александры, которая очень не любила выглядеть дурочкой, ясно говорил, что увильнуть от ответа ему не удастся. «А что касается пещеры», — он покашлял, — «легенда гласит, что посещение женщинами этой пещеры гарантирует им беременность. А что, уже подташнивает?» — невинно поинтересовался он, неожиданно резво отскакивая назад. «Если только от твоих дурацких шуточек», — хотела возмутиться Александра, но, нежно улыбнувшись, посетовала, томно глядя на Сашечку. «Милый, ну почему же ты не пошел со мной в пещеру? Я всю жизнь мечтала родить кудрявую девочку». Это было жестко, но выстрел попал точно в цель. В самое яблочко, потому что даже серьезная Марина рассмеялась, а Пал Палыч сочувственно похлопал несостоявшегося родителя по плечу. Однако тот, вдруг перестав смеяться, надвинул бейсболку поглубже на голову и неожиданно сказал: «Не девочку, а мальчика». После чего Марина с Пал Палычем быстро переглянулись. В гостиницу вернулись поздно вечером. Ноги и спина жаловались на пройденный путь. Загипсованная рука лежала в обмороке, в голове были муть и песок. Но спала Александра, как убитая.